Диаграмма кардиограмма. В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, эфир и программа «Кардиограмма». С вами Ольга Мицкевич. И сегодня в нашей программе лидеру национал-большевиков погрожает 3 года зняволення. Чому милиціянт полішив, что мусорок – это про его?
И, может, там стоял и дворник, який займався смітті подметав.
Дактилоскопия в Беларуси. Закон есть, а порядку его выполнения нема.
Я когда судился, мне удалось отстоять свои права. Я защиту устроил по закону и доказал, что он недействителен.
Гэта іншая тэма нас чакаюць на працягу гадзіны. Адразу пасля песні пяройдзем да блоку праваабарончых навін.
Еўрарадыё.фм.
При микрофоне Ольга Мицкевич. Распочинаем программу «Кардиограмма» с правооборонших новин. Лидер национал-большевиков опынулся за кратами, про это поведомляет следший комитет. 28-годовый керовник незарегистрованного громадского объединения «Автономный национал-большевики» был затриман в Минску. Супроти яго распочали криминальную справу по артикулям «Организация альбо керования» громадским объединением религийной организации, которые замахиваются на особу правы и обовязки громадян. Это артикул 190. 3 Криминального кодекса Республики Беларусь, частка 2. Як информует БелТА, следство высветило, что затриманный у 2010 году организовал и керовал объединением, сябры якого были не только в столице, але и в регионах. Затриманный организовал акции, подчас яких ён разом с поплечниками учинял гвалтовные деяния у относинах до представников молодежных субкультур, неформальных рухов и сексуальных меньшостей. Керовнику национал-большевиков погрожает до 3 года зняволення. Нагадаю, на День Перамоги нацболы провели акцию, скированную супроть высечки парку 40-годия Кастрышника, где китайский инвестор планует побудовать гостиничный комплекс «Пекин». На одной из мостов, каля сеченных древов, нацболы вывесили растяжку с лозунгом. Что наступное? Курган славы? Прозвище затриманного лидера национал-большевиков следший комитет покуль не удокладняем.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
Улады знову взялися за практику політичного призыва у войскам. Так молодофронтовца Михася Муского гвалтовно повезли служить у войскам. Хлопца просто суток под конвоем доставили у ракетно-зенитную частку под Лепелем. 16 травня минского молодофронтовца Михася Муского с изолятора на Окрестина вывезли в войсковую частку у вёску Межица Витебской области. С дороги хлопец здолел потелефоновать своим поплечникам. Муский отсидел 15 суток арышту после Чернобыльского шляха. Однако не вышел на свободу. Суд накинул хлопцу еще 5 суток, верогодно адмыслово, каб дошакаться призывных дзён и отправить молодофронтовца служить. Ранее Михась был выключен из университета. Ён писал заяву на альтернативную службу. У ракетно-зенитной частцы у Межицым ранее служили политпризывники Иван Шила и Олесь Калита, а так само Дмитрий Коновалов, осудженный и расстрелянный за выбух у Минске метро.
Уключись в час. Еврорадио.
За кратами на сутках застаются інші активісти Молодого фронту. Микола Демиденко, Дмитр Кам'янецький и Роман Васильев 15 травня были осуджены на 10 суток арышту. Хлопцов обвинователи дробным хулиганством. Радио Свободы нагадывает, что молодофронтовцы Васильев, Демиденко и Кам'янецький несколько дней тому вышли на волю после 15-суткового арышту. Нагадаю, что хлопцов затримали у Минской квартиры. Причем, по водле наместницы старшини организации Молодый фронт Насты Положенко, милицианты сами отшли нили дзверы кватэры, дзе былі маладафронтаўцы. Магчыма, затрыманне маладафронтаўцаў звязана з тым, што ў гадавіну ганебнага рэферэндуму 14 траўня ў Менску з'явіліся вывешаныя нацыянальныя сцягі.
Праграма «Кардыяграма».
Наступствы удзелу у акции «Чернобыльский шлях» протягиваются. Осуджены на сутки не только молодофронтовцы, але один из удельников акции 26-го красовика, який был на акции с гумористичным плакатом. Автор плаката «Мусорок» Иван Амельченко 16 травня был осуджены на 15 суток арышту. Такое решение принял судья Ленинского района столицы Михаил Хома. Некольки тыдняв Ивана шукали милицианты. У авторок ён сам сдался милиции. У судья милициант Кондратьев, який у штатским вздымал 6 на виды, заявил, что Иван Амельченко своим плакатом образив его и инших сотрудников милиции. Еврорадио потекавилася у генерал-лейтенанта милиции у вбивцы Мечислава Гриба. Чому міліціянт у штатском, який здымал на відео чорнобыльський шлях, полічив, что мусорок гэта ён?
Чому вот ён это однёс до себе? Там не было ещё прозвище написано. А может ещё кто-нибудь стоял на кірунку гэтай стрелочки? Может там стоял и дворник, який займався смецце подметал? Не ведаю, что який это суд за гэта мог осудить. Это глупство.
Рухайся з нами.
Еврорадио.
Вертаемся в студию. Правооборонная программа «Кардиограмма». Зазернем теперь у регионы. 11 тысяч жихару Берастишини трапили в список невыездных. Такие известки подает управление по громадянстве и миграции Берастейской областной милиции. Супрацовники управления ствержают, что у базу невыездных можно трапить только на серьезных подставах. Например, на подставе известок, которые дают Министерство юстиции, обороны, внутренних справ и КДБ. Причем особе, якой обмежованный выезд за межу, обовязково повинны дослать письмовое поведомление, пишет газета «Вечерний Брест». Дадам, что подчас дипломатичной войны помеж Беларуси и Европейским Союзом з'явился так званый черный спис невыездных белорусских политиков и громадских активистов. Стосунки с Европой налаживаются. Так у Беларусь вернулись европейские послы. Однако черный спис невыездных политиков застается.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
Жыхары поселка Колодзішы 2 под Менском так само не згодны с проектом забудовы нового микрорайона «Зеленый бор». Як поведомляет Белапан, территория «Зеленого бора» у 4000 гектаров все лето была долучена до партизанского района Менска. Тут плануется побудовать 5-6 миллионов квадратных метров жилья, а так само тепловую электроцентраль и чыгунку. Сюды ж улады хочуць перанести чыгуначную станцию «Менск-Сартавальный». Чальцы инициативной группы жыхароў не перечат супраць будаўніцтва мікрараёна. Іх занепакоенасць выклікаюць ЦЭЦ і чыгунка. Як адзначаюць, што пабудова ЦЭЦ плануецца за 400 метраў ад дамоў, а чыгункі ў некаторых месцах на адлегласці 50 метраў. Яшчэ большую занепакоенасць жыхароў выклікае сартавальная станцыя, бо яе праца суправаджаецца пастаянным шумам. На 15 траўня прызначанае грамадскае абмеркаванне гэтага праекта.
Программа «Кардиограмма».
Политвязень Сергей Коваленко, осужденный на 2 года и 1 месяц за порушение отбытия хатней химии, якому присудили за вывешенный на головной елце Витебска бел-червоно-белый стяг, знов обновил голодовку за кратами. Як выявилось, это отбылось еще 8 травня, в день, коли его этаповали из Менску у Витебский в СИЗА. Про обновление голодовки поведомляя газеты «Витебский курьер» со посылкой на его жонку Алену Коваленко. По словам жонки, политвязень знов пошел голодать, бо его кинули в ту самую камеру, где тримали на початку. У этой камеры, каже Коваленко, его кормили после 30-дённой голодовки, узмоцненной ежи и при этом сняли брудный и изняважливый видеоролик. Алена Коваленко каже, что у мужа, видать, тяжкая форма анемии. Ён физично, его физичный стан такий, что ён мусит находиться в шпитале, а не у тюремной камеры. Однако все звороты про медичную допомогу Сергею Коваленко родичам отрымали на гэтай звороты адмову. Узнавляючы голодовку, Сергей Коваленко потрабуе вызвалення усіх политвязняў, а так само свободного выкарыстання национальной символики, справедливого и незалежного суда. Дадам одно, что международная организация Amnesty International пакуль не признала Сергея Коваленко вязнем сумлением. З адпаведной просьбой до международной правооборонной организации звернулся евродепутат Марак Мігальскі. Однако директор по справах Европы и Центральной Азии Джон Далхусен отказал евродепутату, что организация Amnesty International не может признать Коваленко вязнем сумления, потому что, по водле словам супрацовников белорусской милиции, Коваленко подчас затримания сопротивлялся.
Хлопчик Паша очень любит радио наше.
На этом огляд правооборонных новин скончаны.
Еврорадио. У ритме життя. У центре подей.
Правооборонная программа «Кардиограмма» протягивается. С вами по-ранейшему Ольга Мицкевич. Белорусский суд працует как конвейер, не только коли разглядаются административные справы политичных и громадских активистов, але и звычайных правопорушальников. Чому так отбывается и кольки справов за день и за год проходить про руки звычайного судьи, расповедем наш журналист Виталь Ругайн.
А 9 раніцы у суддзя Фрунзенскага района Мінска ажыятаж. У павестцы дня суддзі Лапо 7 чалавек. Але міліцыянты падвозяць яшчэ 9, якіх назбіралі ўначы па району. Адразу заўважаю жанчыну з дзяўчынай. Яны прышпіленыя адна да адной кайдэнкамі. Дзяўчына распавядае, за што яе затрымалі.
Ехаў сотрудник, он там все время, ну, кофе пьет в игровых автоматах. Видно ему, что не приразные, там, ну, там продают водку. Я брал себе несколько раз по 50, он пил, ну, мало ли, там же продают, значит, можно. Да? Наверное, ему что-то не понравилось, короче, что он, может, сказал ему, что перевезли на тело. Меня бы это сильно просто меняло. Я полное негодование, короче,
каля 10 гадзіны суддзя пачынае прымаць першых кліентаў, але абмаўляецца, а 10 гадзіне ў яе запланаваная вялікая справа. Першым ідзе мужчына, 5 хвілін, штраф 200 тысяч. Аказваецца, суд за распіццё амаль не адрозніваецца ад суда за маўклівыя акцыі. Праўда, затрыманых ахоўвае толькі 2 міліцыянта і нават адпускаюць пакурыць. Наступная жанчына ў кайдынках, але паколькі міліцыянты адмовіліся раскаваць парачку, заходзяць яны ўдваіх. Жанчыну судзяць 2 хвіліны. Суддзя яе пазнае адразу, злосная парушальніца. Не аплаціла яшчэ снежаньскі штраф.
105 тысяч можна сябе заплаціць. Все разговоры закончаны. Стыдна. Не надо будет завтра. Он будет не сидеть. Я завтра заплачу. Телефон, а почему вы назначили, если меня интересует? Я не знаю, почему. Как это вы не знаете? Чтобы женщина была в наручниках. Так, а почему она в наручниках меня интересует? Почему она в наручниках? Это так.
В шустрике, чтобы не держать.
Так они убегали уже от вас? Или не убегали, да? Иначе мне говорить про какой-то штраф. Так, зовите сюда сотрудник на мячу. Они убегали? Она убегала.
Вот это
убегало, да? Я заплачу завтра эти деньги. Я не знаю, честно говоря. Она же штрафы записки не оплатила. Она просто ждет.
Негледзячы на неаплачаныя штрафы, суддзя дае яшчэ адзін. У 10 гадзін 17 хвілін у суд самі без канвою заходзяць хлопцы. Па іх будуць разглядаць грамадзянскую справу за драку. Скончыцца гэты суд толькі а 12 гадзіне. Усіх адпускаюць. У вузкім калідоры суда стаіць пах перагару. Наступнай да суддзі ідзе жанчына, якая спрабавала скрасці бутэльку гарэлкі з крамы. 10 хвілін, і гарэлка для яе стала вельмі дарагой. 1 мільён штрафу. На судзе няма сведкаў, з прысудам яна не згаджаецца, але міліцыянты раюць ёй змірыцца.
Ну, а штрафавалі, так.
Ну, да, наш підпісала
протакол, да?
Или
ви призналися? Ну, хто призналися. Хоча я не призналася,
Толькі а 12 гадзіне сканчаецца суд за драку. Хлопцы ідуць дадому. Суддзя пачынае прымаць далей. І тут ужо па хуткім. 5 хвілін, 2 базавых. Апошняя дзяўчына, якую затрымалі ў гульнявых аўтаматах.
Що, скрысці шпаць тебе?
Я
ўже
не могу.
Ну,
куда? Куда туда?
Куда?
Квапо. Если мне суток закрыть.
Праз 7 хвілін яна выходзіць зноў у кайдынках і ў слязах. Усе мужыкі абыходзяцца штрафамі ў 200 тысяч, двум жанчынам давядзецца заплаціць мільён, і толькі адной маладой дзяўчыне даюць трое сутак. А дзяўчына тэлефануе сяброўцы, просіць перадаць цыгарэты і ўслых лічыць суткі, калі яе мусіць выпусціць. Тэлефон у яе, дарэчы, ніхто не адбірае, а міліцыянер узгадвае, як яна ад іх забягала 3 гады таму.
Хто я? Ад вас убежала та другая?
Ні, це...
У сярэднім за 2011 год кожны суддзя разгледзеў 900 спраў. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Здзіўляе памяркоўнасць нашых грамадзян, а дакладней ўжо не здзіўляе. Пратрымалі ўсю ноч па старонку, адпусцілі, і радасць без межаў. Абсалютна адсутнічае ў героя нашага рэпартажу жаданне абскарджваць у судовым парадку дзейнасць прадстаўнікоў праваахоўных органаў.
Рухайся з намі.
Еўрарадыё.
Пры мікрафоне Вольга Міцкевіч, працягваем абмеркаванне праваабарончых падзей. Маці і сястра Владіслава Кавалёва сустрэліся з Ганнай Камароўскай. Сустрэча Людмілы Таццяны Кавалёвых з жонкай прэзідэнта Польшы праходзіла ў закрытым фармаце. Ганна Камароўская вырашыла падтрымаць збор подпісаў пад петыцыяй за адмену смяротнага пакарання ў Беларусі. Дакумент гэты падрыхтавалі шэраг беларускіх праваабарончых арганізацыяў. Петыцыю падпісалі ўжо больш як за 2000 чалавек. Сярод якіх були прем'єр-міністр Польщі Тадеуш Мазовецький, так само євродепутат Яцек Протасєвіч і були старшиня Європарламента Єжи Бузик, а так само відомий польський режисер Анджей Вайда. З нами на сувязі правоборонця Людмила Грознова, яка так само спричинилася до створення цієї петиції за відміну нашій країні смертного покарання. Добрий день, спадарня Людмила.
Добрий день.
І може маю таке перше питання. Правоборонці допомагали Любові Ковальовій до виконання присуду її сином. Однак Владислава усе ж таки розстріляли. Тоді змагання за життя хлопця було програно. На що зараз сподівається Любов Ковальова?
Люба, по-перше, вона змагається за ім'я свого сина, щоб його не, ну, не считали ну таким суперзлодеем, вообще человеком, который ну, имеет отношение к данному взрыву. Это такое личное ее действие, ее интерес. Второе, она уже стала общественным деятелем, и в данном случае ее цель — это введение моратория на смертную казнь в Белоруссии. И это, конечно, великая миссия, она возможна и выполнима, тем более, что теперь в Белоруссии столько много людей не верят в официальную версию, не верят в то, что сказано было на суде, и видя Любу, видя такую маму, зная обстоятельства суда, люди не разделяют данное, так сказать, мнение сформированное судом и распространяемое властью. Поэтому у Любы есть шансы на то, чтобы действительно переломить, во-первых, общественное мнение в Белоруссии, и, во-вторых, действительно изменить ситуацию в данной сфере, а именно ввести мораторий на смертную казнь.
Спадарня Людмила, ось гэта першы афіцыйны візіт, скажам так, Любові Кавалёвай пасля смяротнага прысуду, які быў выканы ў дачыненні да яе сына. Якія далейшыя крокі родных і блізкіх Уладзіслава Кавалёва?
Конечно, они бьются, как рыбы об лёд. Это такое, действительно, понимаете, ну, нельзя сказать, что это какое-то системное действие. Женщины делают всё, что возможно, всё, что они в состоянии сделать. И, как оказывается, они в состоянии это делать, обладая великим тактом, интеллигентностью, способностью анализировать, прекрасно говорить, великолепно выглядеть. Они, как никто другой, ну, действительно будет людей и влияют на общественное мнение. Конечно, в дальнейшем тут нужно очень о многом подумать и построить такую цельную, системную работу по в данном направлении. Здесь очень многое можно придумывать, предлагать. Я тоже имею некоторые, так сказать, наметки. Если это интересно, можем об этом говорить.
Ну, коли можно про дальнейшие кроки.
Вы знаете, что в первую очередь, конечно, все, что касается суда и тех повисших вопросов, нам нужно иметь, так сказать, не просто свои какие-то представления, которые мы вынесли, конечно, из суда. Это представление должно быть подкреплено экспертным мнением. Юристы, очень грамотные, очень серьезные, известные, могли бы провести юридическую экспертизу. Дальше должна быть экспертиза важнейших моментов всем вещественным доказательствам суда. Например, нужно проведение экспертизы взрывчатых веществ, оставшихся на одеждах, на одежде пострадавших. Такую экспертизу можно провести. очень много еще можно делать по распространению информации, все, что касается суда, потому что, в принципе, власть проиграла вот эту информационную кампанию, хотя со стороны, так сказать, вот, ну, общества, громадства ничего, в общем, такого серьезного, системного не готовилось, но те усилия, которые прикладывали люди, обычные люди, ходившие на суд, распространявшие информацию в интернете, они очень многое дали. Вот эту работу нельзя забрасывать, ее надо нужно дальше продолжать уже на таком более серьезном, может быть, даже каком-то художественном уровне. Нужны фильмы, нужны книги, нужны какие-то, ну, такие, ну, любые другие информационные средства, которые бы доходили до людей, до их сознания. Ну, мы можем тот же опыт России использовать это уже в более широком плане по введению суда присяжных заседателей. Если бы были присяжные заседатели, такого бы решения суд не смог принять, это однозначно. Можно еще поискать многих родных расстрелянных в Белоруссии. Ведь известны случаи, когда совершенно однозначно расстреляли невиновных людей, контакты с их родными, с близкими. Это было бы очень полезным делом для того, чтобы создать вот такую мощную группу лоббистскую, способную, ну, так сказать, кричать и доносить вот эту боль до общества. Ну и, конечно, если вот так хорошо получилось сейчас Любы и Тани в Польше на встрече с госпожой Ганной Комаровской, эти бы встречи можно было бы продолжить и в других европейских странах. В данном случае наши женщины выступают вот такими послами от Белоруссии и прекрасно выполняют свою роль. Так, общественное мнение за рубежом приглядывается, присматривается и обнаружит, что Беларусь – это не только ее президент, это еще много других очень приличных людей.
Може, спадарня Людмила, апошнє коротке питання. Як ви лічите, ось треба зараз у даний момент саправди поспробувати створити у Білорусі ніяку ось організацію чи громадське об'єднання близьких і родних людей, яких розстріляли, так, і які сумніваються у тим, що гети присуди були, ну, саправди ці справедливими, ці законними?
Звісно, от, як би, от, самая горячая такая точка, самая больная. Здесь и проще, и просто, и тяжело, потому что контакты есть, мы знаем эти фамилии, но как к каждому человеку подойти, как к этой матери приблизиться, как не, так сказать, не задеть опять самое такое тяжелое, которое пережито в ее жизни, и как в ней пробудить вот такую же струнку, как которые мы, так сказать, видим, звучит у Любы, а именно, чтобы эти женщины, эти близкие расстрелянных стали стали над своей бедой, чуть-чуть поднялись и стали такими будителями и распространителями вот этой информации о том, что смертная казнь – это невозможно сегодня в Беларуси, в центре Европы. Конечно, создание таких, так сказать, вот таких контактов, наложение, это было бы очень-очень важно.
Спадарня Людмила, дякуем за эту размову. Я нагадаю нашим слухачам, что с правооборонцей Людмилой Грозновой мы размовляли про визит Любови, Любови Ковалёвой, так само сестры расстрелянного Владислава Ковалёва, якую яны зладзілі на гэтым тыдні ў Польшчу.
Еўрарадыё.фм.
Программа «Кардиограмма» протягивается. При микрофоне Ольга Мискевич, и до меня долучается мой коллега Олесь Ященко. Обмеркуем и то, что у разных областях краины милиция при примусе до дактилоскопии апеллюет до разных нормативных актов. Так у Могилеве милицианты посылаются на постанову Министерства внутренних справ номер 68, а у Менску на постанову МУС с грифом для службового корыстания, а у городни у Воголи навод ни до яких законов не апеллюет. Давалось по Беларуси. В Беларуси закон, поводле якого усе военно обязанные мусили бы сдавать отбитки пальцев, есть. Тады чаму ўлады спасылаюцца на розныя палажэнні? Справа ў тым, што закон ёсць, але няма адзінага парадку яго выканання. Няма нягледзячы на тое, што кіраўнік краіны абавязваў МУС яго распрацаваць. Працягвае Алесь Яшчынка.
Магілёвіс Максім Алямоўскі адмаўляецца здаваць адбіткі пальцаў за сваіх рэлігійных перакананняў. Па словах Максіма, прымусовая дактыласкапія парушае не толькі ягоныя грамадзянскія правы.
В откровении на Богослова в Евангелии написано, будет ставиться печать Антихриста. Сейчас собираются данные на биометрические паспорта, будут электронные. Потом эти электронные паспорта заменят чип, который будут вставлять в тело.
Что правда, идентификационные чипы у Беларуси покуль что собираются примацовывать только хатним живелам. А вот про биометричные пашпорты говорка ведется на самом высоком узровне. Так старшиня Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич называет их уведение объективной реальностью, а дактилоскопию объективным процессом. Аднак, як мяркуе праваабаронца з Магілёва Барыс Буфель, прымусовая дактыласкапія незаконная. Нягледзячы на тое, што закон абавязковай дактыласкапіі прыняты, спецыяльнага палажэння аб праходжанні гэтай працэдуры ваеннаабавязанымі не распрацавана і не ўзгоднена з Міністэрствам абароны.
МВД не выполнила указ Лукашенко, не разработала специальное положение именно для военнообязанных. Здесь просто сбой системы.
Тым не менш, сбой системы не перешкоджає тем самым супрацовникам МУС усими махчимыми и немахчимыми сродками примушать насельництво сдавать отбитки пальцев. Причем у кожной в области милицианты по-разному аргументуют необходимость дактилоскопии. На судовых процессах судьи примают их бок.
В Могилеве они используют постановление МВД 68, которое касается общих вопросов, МИНК, постановление МВД с грифом ДСП для служебного пользования опирается на тайный закон. Вроде вообще ни на что не ссылается.
Говорит Борис Бухель. Неглядячи на гэты законодавчий абсурд, верник Максим Алямовский доказал у суде свою слушность.
Я когда судился, мне удалось отстоять свои права, я защиту строил по закону и доказал, что он не действителен.
Распавядае Еўрарадыё Алямоўскі. Праўда, матэрыялы па справе Максіма раптоўна кудысьці зніклі, іх няма ні ў судзе, ні ў міліцыі. Яшчэ аднаго верніка, Уладзіслава Фяненку з Гродна, суд прымушае выплаціць 20 базавых велічынь штрафу нібыта за непадпарадкаванне службовай асобе і адмову ад дактыласкапіі. Па словах Фяненкі, ніякія аргументы ні міліцыянтаў, ні суддзю не цікавілі.
Неоднократно ее законодательные базы объяснял все, но их это не интересует. Они просто требовали или да, или нет. Или да, значит, иди проходите, а нет, сразу отказ. Если бы это действительно было по закону, у меня не было бы основания вообще что-то противиться закону и так далее.
Теперь Владимир Фианенко при допомозе Бориса Буфеля подает скаргу у областный суд.
Дело находится уже в областных судах. Я тут задумал такое дело, чтобы все били в одну точку. Вот Могилева будет подавать председателя областного суда, и там я прикладываю решение Гродненско-Ильинского судов. Сейчас в Гродно будут подавать жалобу в суд второй инстанции. И там будут прикладывать Могилевское и Минское решение. И в Минске я там сказал, что тоже приложили Могилевское и Гродненское решение судов показать, что в каждом суде по-разному нарушаете законодательство, и чтобы частное определение в адрес УВД приостановить на ксилоскопирование военнообязанных до того момента, пока МВД не выполнит указ Лукашенко. Если не разработает положение для дактилоскопирования военнообязанных, чтобы соблюсти их права.
Каже Борис Бухель. Нагадаем, агульны парадак дактыласкапіі насельніцтва ўстаноўлены указам прэзідэнта Рэспублікі Беларусь нумар 565. У гэты указ некалькі год таму быў унесены дадатковы пункт 9.1, з якога вынікае, што для ваеннаабавязаных грамадзянаў мусіць быць устаноўлены асобны парадак праходжання абавязковай дактыласкапіі. Гэтым жа пунктам прэзідэнт абавязаў Міністэрства ўнутраных спраў распрацаваць і ўзгадніць яго з Міністэрствам абароны. Аднак дагэтуль такое палажэнне не распрацавана. Алесь Яшчынка, Еўрарадыё.
Дарэчы, Берасцейскі абласны суд таксама разгледзіць справу за адбіткі. Віталь Казак, які адмовіўся праходзіць дактыласкапію, накіраваў скаргу ў найвышэйшую судовую інстанцыю Берасцейшыні. Віталя Казака прыцягнулі да адміністратыўнай адказнасці за адмову праходзіць дактыласкапію, нягледзячы на тое, што ён двойчы здаваў адбіткі ў 2003 і 2006 годах. Суд прызнаў яго вінаватым. Берасцеец быў пакараны штрафам у памеры 700 тысяч рублёў, але ён абскардзіў гэтую пастанову. У пачатку траўня абласны суд адмяніў рашэнне папярэдняй інстанцыі.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Громадський активіст Барановича Григор Грик 11 травня накерував скаргу на ім'я Олександра Лукашенка. Причини незадоволеності стали дії генерального прокурора Білорусі, а так само прокурора міста Барановича і Білоруської області. У своєму листі Грик повідомляє, що працівники прокуратури спочатку незаконно винесли йому попередження, а потім признали винуватим у організації народного сходу. Сам Григор Грик не признає себе організатором акції, потребує признати дії прокуратури незаконними. Протяг у рубриці «Самооборона».
Больш за місяць тому громадський активіст Барановича Григор Грик скардився генеральному прокурору Білорусі на діяння прокурора у міста Барановича Більдейки і Брестської області Тачко. У листі до генпрокурора Грик відзначав, що у Барановичах йому незаконно винесли попередження за удел у несанкціонованому мероприємстві. Після цього він подавав скарги і обласну прокуратуру, однак гета не принесло плену.
Я був на народному сході. Після цього мене викликали прокурор міста і дав мені предупреждення о тим, щоб я не порушав закон. Я написав в Брестську прокуратуру, що мені забили предупреждення про те, що я був учасником народного сходу. Прокуратура Берестейська дала відповідь, що я не тільки був там, але і організатором є.
Розповідає громадський активіст. Григор Грик полічив, що супрацовники городської і обласної прокуратур порушили закон і просив генпрокурора розглядіть його скаргу по сутності і указати прокурорам Більдейку і Тачко на недопущальність порушення білоруського законодавства. Окремя того, Грик потребував відмінити попередження, винесене йому літось 28 листопада городським прокурором. Однак, як і варто було чекати, генпрокурор виніс рішення не на користь активіста. Тому Грику більш нічого не залишилося, як скардитися президенту Лукашенку.
Я слухав звернення президента до народу і до парламенту, і лічу, що президент у нас все по-чесному робить. Справа в тім, що у нас ті закони, які приймає президент і парламент, пізніше вони не контролюються ніким. Тому чиновники в виді прокурорів, вони дають записки. Ніхто не контролює ті закони, які прийняті.
Стверджає Григор Грик. Сам активіст сподівається, що в адміністрації президента об'єктивно розглядять ягону скаргу і відкажуть прикладно так.
Ми відміняємо предупреждення прокурора Барановича. І усе, на цьому буде все добре. Що у нас демократична країна, президент засюди каже, щоб до народу просто відноситься з повагою і все, що було по закону.
Каже Григор Грик і іронічно посміюється. Коли ж адміністрація президента відфутболить його скаргу, Грик буде звертатися до міжнародних правооборонних інститутів. І у випадку, коли там признають його слушність, особисто дійшли рішення міжнародних судових інстанцій до прокурорів Більдейки і Тачко. Аліс Ященка, Єврорадіо.
Єврорадіо. Мост на зброю.
Гэта программа «Кардиограм». У нас засталася апошняя рубрика. Напрыканцы нашай программы «Ты можаш». У Слоньме пры мясцовым дэмакратычным згуртаванні ўжо 9 гадоў дзейнічае грамадская праваабаронча прыёмная. Яе ў свой час арганізаваў дэпутат Слоньмскага райсавета, мясцовы праваабаронца Міхась Варанец. Паводле слоў мясцовых актывістаў, штодзень у грамадскую праваабарончую прыёмную звяртаюцца ад 4 да 6 чалавек. По об'єктивних причинах тут не може оказуватися юридична допомога, але корисні поради можна отримати. Протяг у рубриці «Ти можеш».
По допомогу і консультації у громадську правооборончу прийомну слонімці звертаються охотно. Щодня сюди у середньому телефонує до 5 чоловік, які жадають отстояти свої права. Допомога і консультації жихарам міста і району оказуються безплатно.
Не займаюся консультаціями юридичними, а менавіто підказати людям, куди звернутися, як написати нікуди скаргу чи заяву, що стоїть інші установи. І от запустити таку правооборончу прийомну, то ми ще там з 2000-х років. Вона там працювала, в принципі, з такими перепинками трошки. Ну, якби основно невеличкими, скажу, от некілька років.
Каже місцевий активіст Олесь Масюк. Раней активісти могли займатися і юридичною консультацією, однак після того, як у законодавство були унесені відповідні зміни, у сферу їх діяльності уваходять тільки поради, яким чином дійничать і до кого звертатися. У основному консультації даються по телефоні, говорить Олесь Масюк.
Раніше у нас були на офісі, коли как бы, приходили люди, але після там ці ж влади там зробили, що треба мати ліцензію, складнили працю. Тому ми трошки інший формат вибрали, даємо тільки номер телефону, на який люди можуть звернутися. І вже, коли там треба чоловіку більше допомоги, що треба зустріти, значить домовляємося з чоловіком, зустрікаємося. Але в основному такі консультації даємо по телефону.
Олесь Масюк відзначає, що абсолютну більшість людей, які звертаються до їх, цікавить проблеми жильово-комунальної господарки і працевладкування. Звертаються абсолютно різні люди, від громадських активістів, яких незаконно звільнили з праці, до бабулів, у яких для дома не світять ліхтари.
Більшість людей телефонують по питанням, зв'язаних з житлово-комунальною господаркою і оборона правопрацьовних. Це от, напевно, відсотка там 90. Тобто ми підказуємо якісь варіанти, а чоловік сам повинен добиватися, а не чекати, що за його ніхто зробить.
Звернутися у правооборончу прийомну можна абсолютно анонімно. Приймати анонімні звороти слонімських демократичних активістів примусило те, що шмат з тих громадянів, хто телефонує на гарячу лінію, по відомих причинах бояться назвати своє ім'я. Звертатися у слонімську правооборончу прийомну можна по вторках і четвергах по телефону 8029 615 32 21. Алесь Ященко, Еврорадио.
На гэтым наш час скончыўся. Сённяшнюю праграму «Кардыяграма» для вас падрыхтавалі Вольга Міцкевіч і Алесь Яшчэнка. Калі у вас ёсць праваабарончая інфармацыя, чакаем вашых лістоў на нашу паштовую скрыню info@euroradio.fm. Пішыце з пазнакай «Праграма «Кардыяграма». Заходзьце на нашы старонкі euroradio.fm і euroradio.by. Там можна знайсці фото і відэаматэрыялы па тэмах, якія мы з вамі узгадваем. Запрашаю таксама на нашы акаўнты ў сацыяльных сетках ВКонтакце, Фейсбук і Твіттер. Таксама праграму можна слухать у подкасте. Сустрэнемся праз тыдзень.
Программа «Кардыяграма». В твоем ритме про твои проблемы.